Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. Соответственно, вы можете присоединиться к нам, сделать это просто. Набирайте номер 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир Радио Теос, в том числе и наш. 8 800 333 1706. На нашем сайте radioteos.ru можно познакомиться со всей полезной информацией, которая есть касаемо нашего радио. Сетковещания, передачи, информация по ним. Ну и, соответственно, загляните в раздел «Блоги нашей передачи», «Блог нашей передачи», «Блог Натальи Четвериной». Там можно почитать свежие записи, и в конце каждой записи можно найти ссылочку на нашу электронную почту. Присылайте свои письма, и мы их будем читать во время наших эфиров, озвучивать ваши сообщения. Соответственно, их тоже можно присылать с нашего сайта radioteos.ru. Так что откликайтесь, мы будем рады вас услышать сегодня на нашем эфире. Ну, а мы начинаем наш эфир, и сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что, посмотрим, что тут у нас есть.
Так. Дни у нас, конечно, такие добрые.
Ну, дни-то добрые, да люди не очень.
Да, с трагическими событиями.
Да, к сожалению, так. У меня пока что нет никаких сообщений текущих. Ну, там у нас есть, если письма, давайте письма читать.
Да, у нас есть, но давай сначала все-таки мы как-то помолимся за тех, кто пострадал вчера вот в этих терактах. Были взрывы в метро в Санкт-Петербурге, и погибли люди. Кто-то сейчас в больнице лежит, кто-то в очень тяжелом состоянии, кто-то все-таки как-то полегче, ну, более такое стабильное состояние.
Ну да, кто-то готовится хоронить своих близких.
Кто-то готовится, да, хоронить своих близких. И в любом случае, Сергей, это же такая травма для очень еще многих людей, потому что кто-то оказался, так сказать, очевидцем и все это видел, это тоже, представляешь, да, вот такое пережить, даже если сам человек не пострадал, ну, физически я имею в виду, вот, а сколько людей, ну, я просто помню, как помнишь, когда у нас было что-то такое в метро, вот я помню, где-то на этой вот Бауманской линии, там что-то было вот с газом, это было давно в Москве, и я, у меня просто попали муж и дочка, как бы, как это называется, руководители группы, вот в нашей лаборатории, да, и поэтому, ну, мы как бы знали подробности, как что происходило, и хорошо, что ее муж был врачом-хирургом, он догадался, как укрыть маленькую дочку там пиджаком или чем-то, чтобы она не надышалась этим газом, и дочка как-то быстрее вот была выписана из больницы, а он очень долго там лежал, у него были даже серьезные последствия, потому что он надышался. Как бы ее защитила, а самому же не, как бы нечем было, да, и вот он ее тащил, и еще одного маленького ребенка, там женщина была беременная с маленьким ребенком, и он, значит, ее ребенка тоже нес, и поэтому как бы он даже не мог себе ничем вот прикрыть. Вот, ну и мы хорошо понимаем, как потом люди, очень многие люди просто стали, как, знаешь, как бояться, как вот люди боятся высоты, там, да, вот этот страх. Страх поехать на транспорте и так далее. Так что для многих это такой серьезный стресс. И у меня большая к тебе просьба. И к вам, ко всем, дорогие друзья, давайте мы вместе, как мы это делаем, пусть в таком виртуальном пространстве, но крепко-крепко возьмемся за руки и соединимся своими сердцами в молитве. Обратимся к нашему Господу, к нашему защитнику, к нашему Отцу, к тому единственному, который может нам помочь.
Юля нам написала тут сообщение. «Здравствуйте, Питер скорбит. Но не все люди злы, так много добра было в этот день. Я горжусь нашим городом», написала Юля. Ну, безусловно, не все люди злы. Не все, конечно. И в этом есть наша надежда. Но, тем не менее, давайте мы помолимся. И, как обычно, многие люди присоединяются в молитве к нуждам, которые мы здесь озвучиваем. Ну вот сегодня такая нужда. Давайте помолимся о ней. Господи милосердный, очень больно, когда случаются какие-то такие безумные вещи, Господи, когда людям можно жить и жить, пользоваться благодатью Твоей, которой вокруг нас так много, Господь, и вдруг какое-то безумие приходит в наш дом, и вот эти безумные люди совершают безумные вещи, Господи, вместить их очень сложно, и особенно тем, кто действительно потерял людей, близких, родных, или сам пострадал. Господи, мы молимся за всех. И за тех, кто потерял близких, и за тех, кто как-то пострадал, и за многих-многих других, которые как-то это переживают, как все мы. Боже милосердный, я прошу Тебя, Ты знаешь, как помогать нам в таких ситуациях. У Тебя есть разные способы и возможности, поэтому я очень прошу Тебя помощи. Я прошу Тебя, чтобы Ты укрыл вот какой-то своей такой любовью, ощущением заботы от других людей, кому сейчас он очень необходимо, чтобы дал мудрости врачам сделать все, что нужно, чтобы могли помочь тем, кто пострадал, Господи, чтобы дал мудрости, мужества и ясности и понимания, что нужно делать правоохранительным органам, людям, которые ответственны за защиту населения, каких-то объектов, Господи, от вот, безумства этих людей, Господь, чтобы Ты дал им особого какого-то чутья, наития, понимания, ощущения, где, как, кто, когда может что-то подобное совершить. И, Боже милосердный, я прошу Тебя, чтобы Ты даровал страха людям, этим безумным людям, страха делать зло, Господи, чтобы Ты прояснил их разум, чтобы снял этот морок, безумие, эту глупость какую-то, я даже не знаю, как это назвать, Господи, какое-то греховное заблуждение страшное. Господи, будь милостлив к нам. Помоги нам ценить то, что у нас есть здесь и сейчас, сегодня, наших родных и близких, наших друзей и знакомых, тех, кто еще с нами сегодня и здесь, чтобы не растерять эти драгоценные дни и драгоценное время. Господи, прошу Тебя, Ты знаешь, что делать. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Будем продолжать жить, тем не менее. У нас есть сообщение, вот написала Света. Давайте мы его...
Я знаю, что ты как так пропал куда-то.
Ну, я просто реагирую, попытаюсь открыть. Прочитать. Никуда я не исчез, я с вами. Вот что пишет Света. «Я далеко от России, но сердцем с вами, молюсь с вами и буду молиться и дальше. И вы тоже молитесь. Здесь тоже не все спокойно. Были теракты. О разочаровании. Мне знакомо то, что сейчас переживает Галя, та женщина, что написала вам о разочаровании в человеке, притворявшемся духовным и верующим, на самом же деле оказавшимся подлым, лживым, мелким человеком, предателем своей семьи, жены, детей и внуков. Сам впал в блуд, совратил женщину, с которой вроде бы о Боге говорил и в церковь привел. Один позор и грязь в результате. Галя уважала и даже, похоже, восхищалась этим человеком, чуть не считала духовным наставником для себя. А Бог предупреждает нас, чтобы не сотворили себе кумиры, чтобы не надеялись на человека. Очень это тяжело и больно, когда узнаешь правду, и твой мир рушится. Но надо это пережить. Правда, потом трудно доверять людям. Вы говорили, что тоже пережили похожее, и тоже было недоверие. Как потом справились с этим? Вы часто вспоминаете о людях, христианах, и говорите о них с любовью и восхищением, благодарите Бога за встречу с ними. Что вам помогло исцелиться? Сегодня пастор Сергей с нами. Может быть, ему тоже случилось пережить похожее?» Ну вот так пишет нам Света.
Это я получила письмо, ну, там было даже, по-моему, два письма. но как бы одно продолжало другое, да? В смысле, второй был как продолжение первого. И, ну, я назвала нашу слушательницу Галей, просто чтобы, ну, не настоящим ее именем называть. Вот. И она написала, что как бы у нее, ну, был такой человек, друг их семьи, друг ее родителей. Для нее, как старший такой друг, этот человек был, да. И он как какой-то там, ну, дальний родственник, какая-то там есть связь там через кого-то такая. Ну, может быть, не столько по крови, сколько как там что-то, я не помню, там, в общем. Знаешь, как бывает, там замуж вышли, там чей-то там, да, вот, ну, как-то вот, ну, такая нет, вот родня.
Не важно.
Да. Ну, просто, что не просто даже как бы вот знакомые, а как-то вот еще вот так, да, есть какая-то связь. Вот. И она писала, что она относилась очень к нему как-то так с доверием большим, как к старшему наставнику, как к христианину, как к отцу, там, ну, знаешь, как вот с таким вот уважением, как бы, да, с почитанием каким-то. Вот. И ей казалось, что они так открыто общались очень. И, ну, как-то вроде бы он очень правильно все это рассуждал, правильно говорил о вере, о верности и так далее. И, глядя на него, как бы она думала о том, вот как хорошо, когда вот такой вот муж, вот такой христианин муж. Ну, как пример, да, вот, например. Ну, вроде бы. Понятно, что он для нее был там как отец по возрасту, но в том плане, что вот как замечательно, как мы часто думаем, что ой, как прекрасно, например, там, когда вот пастор вот такой, да, там, ну, как все замечательно в его семье и так далее. Ну, люди же часто не знают, что там тоже есть какие-то свои сложности, да, ну, как бы видя вот только одну сторону. Вот Галя тоже так как бы думала об этом. И вдруг как бы он как-то пришел к ним и заявил, что он женится. Понимаешь, а он уже в летах, где-то там за 60, уже внуки, и жена болеет, и так далее. И вот как бы вопрос, как, что, ну как вообще, да, как это? И он в ответ тогда сказал, что, значит, он никогда не любил свою жену, и что это была похоть. То есть там чуть ли не 40 лет они в браке, а это была похоть, представляешь, да? А вот сейчас только вот он, значит, узнал, что такое любовь, вот сейчас. На старости лет, вот вдруг, вот теперь, значит, вот теперь он полюбил по-настоящему. Ну, и там тоже какая-то странная такая туманная история, что вроде бы они чуть ли не развелись 20 лет назад, но потом оказалось, что никакого развода не случилось, потому что, ну, верующая как бы жена забрала заявление на развод, да, и они продолжали все эти годы, там 20-25 лет они жили, как муж с женой, так сказать, со всеми этими отношениями супружескими, да, так сказать, исполняя супружеский долг, как это называют там, и все прочее. Вот. Но, тем не менее, вот, значит, он теперь решил, что все-таки нет, все, вот он женится, и он сказал, что даже, как бы, если бы не в этот раз, то в другой бы раз все равно бы, как бы, вот он это сделал бы. То есть, вообще, очень странное рассуждение для такого верующего человека, да, для духовного, значит, не в этот, так в другой раз. Вот. И как бы вот эта его любовь, она моложе его, там лет на 20, может быть, больше. У нее какая-то проблема, она, значит, тоже не вполне здорова, у нее есть инвалидность. И она настаивает на том, чтобы он не оказывал материальной поддержки, ну, как бы своей бывшей жене. Ну, дело в том, что та уже не молода, она болеет, и, видимо, серьезные заболевания у нее. И как бы вот, понимаешь, она нуждается в том, чтобы, ну как. Вот. И, а вот это вот теперь как бы новая, как скажем так, молодая жена, да, значит, она настаивает на том, чтобы он не помогал ей, значит, совсем. Вот. И вроде бы, значит, вот этот вот духовный христианин, он вроде бы даже доволен, что он такой вот имеет поддержку с ее стороны, как бы, что, ну, сэкономит деньги, есть такая возможность, да. Вот. И он сказал о том, что они, значит, что как они познакомились, что он просто служил вот этой молодой, более молодой женщине. Он, значит, ей рассказывал о Боге, приводил ее к Богу. И когда Галя сказала о том, что как это вообще можно, когда как бы в их церкви достаточно строго относятся к тому, чтобы не было так, что как бы мужчина наедине, как бы вот там с какой-то, ну, понимаешь, да, вот эти вот тонкости такие вот.
Ну да.
чтобы не было никаких искушений и так далее. Ну, понятное дело, что, значит, этот как бы духовный якобы такой человек, значит, он объяснил, что ну, они же ничего такого предосудительного не делали. Ну, в общем, вот Галя, она просто в ужасе, она в шоке от того, что все это происходит, то, что у этого человека нет никакого раскаяния, ему совершенно не стыдно. Знаешь, как-то никаких нет таких переживаний на этот счет. Он просто сказал, что они решили, что, значит, они уйдут из церкви, ну, то ли перейдут в какую-то другую, потому что не хотят, чтобы на них посмотрели, чтобы их там как-то осуждали. Ну, вот с этой новой его женой. Там вот с женой это вообще тоже непонятно, потому что, ну, если развода не было, то какой вообще брак тогда может быть, да? Ну, там что-то, в общем, непонятно с какими-то документами, там то ли там-то, то, что-то он там нахимичил. Вот. Но Галя пишет о том, что она сама в возмущении, в негодовании, в ненависти. И вообще вот как вообще все это? Вот как относиться к этому? Потому что ее родители, причем они вроде бы чуть ли не на его стороне, что вроде бы, ну, хоть на старости лет, вот он как бы поживет для себя и поживет в любви. Ну, как позиция ее родителей почему-то такая. А у нее, видимо, такое ощущение, как будто бы, знаешь, вот человек как бы, ну, вот оказался предателем и как бы предал как бы все светлое, какие-то, ну, вот, как обманул, что ли, вот, знаешь, как обманщик такой, как предатель, обманщик, и, в общем, такой очень нечистый человек, и, в общем, она полна как бы вот таким вот чувством, вот она даже пишет о ненависти, что не могу с ним разговаривать, значит, он приходит с невестой в наш дом, с родителями общаются, пьют чай, а я внутри закипаю от ненависти. И вот она говорит, что столько лицемерия и обмана, я просто не знаю, как описать свое состояние. Мужчина, который проповедует верность, любовь к жене и к семье, а что это? Он просто подразумевал, что любить надо новую жену, а старая – это уже просто вот пройденный этап. Столько лицемерия и подлости. И, конечно, для нее сейчас очень такой болезненный вот такой этап, такое переживание болезненное. Ну и вчера, ну там, мы начали говорить об этом, но я обещала, что мы продолжим обязательно этот разговор, потому что Сергей как-то вот очень хочется помочь самой нашей слушательнице, потому что, ну я, например, по себе помню, я как раз рассказала, вот там, ты знаешь эту мою историю, вот про мои эти переживания еще в Владивостоке, когда тоже какие-то вот, ну, знаешь, какой-то образ у меня создался, да, о христианах, с которыми я познакомилась, и они меня представляют чуть ли не просто не ангелами уже. И когда я увидела как бы другие проявления, да, отнюдь не ангельские, и да еще такие, как бы, очень такие достаточно грубые в таких выражениях, ну, когда там люди не могли поделить там какую-то, я не знаю, там что там, какую-то вещь, короче, из какой-то там гуманитарки, там чего-то, не помню. Вот, вроде бы даже повод-то, в общем, был какой-то такой. И в каких это, как это выражалось, в каких словах, в каких этих криках и так далее. И это было просто невозможно. Ну и там, еще там куча всего, так сказать, было. И я помню, что ну, я болела, наверное. Я болела около года. Мне было очень трудно ходить в церковь. Но я заставляла себя. Потом я, значит, приходила вообще вся больная. Я вот рассказывала об этом. И когда я вернулась в Москву, я очень боялась пойти в церковь, просто... Ну, потому что я боялась, Сергей, мне было страшно. И вот в конце концов у меня вот этот вот страх, я уже как бы была я в церкви и все, но тем не менее вот он как-то держал меня на какой-то вот дистанции. Я очень присматривалась к служителям, к людям, и вроде бы все хорошо, но как-то, ты знаешь, вот какая-то вот, все время какая-то была дистанция между мной и ими. То есть, видимо, я просто не могла как бы вот довериться. И вот я думаю, что Господь просто был очень милостив ко мне, то, что вот как-то, ну, вот как бы выслал навстречу целый ряд людей, и, в общем, когда вспоминаю сейчас, то получается, что их оказалось немало, очень таких искренних людей и верующих людей, которые были очень бескорыстными людьми. И как-то, ты знаешь, вот это, наверное, помогло мне вот с этим справиться, и вот это вот убрать вот, ту стену или тот барьер. Ну, вот как-то это произошло. Но на тот момент, когда я еще была в Владивостоке, я тоже говорила об этом, что Господь дал мне такого пастора по переписке, звали его Гирсом, он жил в Нидерландах, И он, у него была целая такая как бы община по переписке, помимо той реальной, которая, так сказать, была у него, да, вот церковь. Вот. И он как-то, я могла с ним поделиться, он немного знал русский язык, я немного знала английский язык, немного, потому что у меня там не было словарей, это было в Владивостоке. Как бы они оставались дома здесь, мои все эти вещи. Вот. Но, тем не менее, у нас с ним завязалась такая переписка, и я могла с ним как-то поделиться, и он находил удивительные слова для поддержки, молился, и мне действительно как-то это помогало. Мне кажется, вот без его вот этой поддержки мне было бы гораздо сложнее. Но это так, как было у меня. Может быть, вот ты что-то тоже можешь сказать об этом, возможно, ты тоже что-то такое переживал. И все-таки, главным образом, мне бы очень хотелось, чтобы мы с тобой как-то попробовали, ну, как-то что-то, как-то помочь Гале вот эту ненависть, вот эти чувства, как бы, понимаешь, убрать. Потому что, с одной стороны, я очень хорошо понимаю, что она сейчас испытывает, вот какое-то такое как крушение какое-то, да, вот которое, когда мир вроде бы рушится, да. Но с другой стороны, я понимаю, что нужно не нужно в этом долго оставаться. И вот мне как-то думаю, что нам с тобой надо стать вот тоже такими, как был тогда Гирсон для меня, что, может быть, мы или вы, дорогие друзья, мы с вами сможем как-то Гале в этом помочь вытащить ее из этой ненависти. Но я передаю тебе слово.
Ну, Господь нас предупреждает, Он не раз говорил и до сих пор говорит, что лукаво сердце человеческое, крайне испорчено. И кто узнает его, да? Сердце человека – глубокие воды, есть другое место в Священном Писании. Даже сами себя мы иногда не знаем, что у нас там вдруг всплывет. Иной раз удивляешься. Поэтому люди нередко пытаются себя проверить даже, какие-то там пускаются путешествия, испытания себе устраивают для того, чтобы посмотреть, что на самом деле-то внутри нас есть. Это действительно великая тайна и большая проблема. Поэтому ничего удивительного нет, с одной стороны, что такие истории происходят. Они происходят достаточно часто. И мне приходилось сталкиваться в церкви. Достаточно много таких ситуаций бывает. Но почему так? Потому что мы, как вы сказали, видим людей с одной стороны. Мы общаемся с ними только в определенных обстоятельствах, на определенной территории, по определенным вопросам. Чаще всего как-то вот такой срез, такой вот взгляд у нас есть. А в других ситуациях мы их не видим. Там, где люди, может быть, настоящие. Для нас это закрыто. Потому что не бываем столь близки. Вот почему очень сложно проповедовать, говорить о чем-то своим домашним. Ну, почему? Потому что люди знают по-настоящему, каков ты есть. Легко поехать куда-нибудь, где тебя не знают, и читать мораль, учить там святости, закону Божьему, чего угодно. Ну, там ты, особенно если имеешь дарование и способности это делать, ой, какой замечательный человек, ой, как хорошо говорит, ой, как интересно, ой, как здорово все. Вот, а когда по жизни где-то среди близких, то все значительно сложнее. Что у нас в голове бывает? Бывает, что возникает какой-то злой корень, как говорит Священное Писание, увлекает нас. Очень много подводных течений, которые нас зацепляют где-то что-то и тащат, и не видно никому. А человек уже давно там. Грех какой-то, может быть, в его жизни мучит его. Вот огромное количество и мужчин, и женщин, вот с виду таких вот респектабельных достаточно, духовных даже с виду, находятся в разных грехах, которые не видны на поверхности, они там подспудно где-то. И если они практикуют это, ну, например, такой известный грех порнографии, да, вот он сейчас очень популярен в народе, огромное количество и мужчин, и женщин, что самое интересное, впадают в этот грех, и как бы он не виден, его, так сказать, незаметно, он где-то в туне, в тайне происходит там Но это разрушает нашу жизнь с Богом, это разрушает нашу жизнь с нашими близкими людьми, это подтачивает наши внутренние духовные основания. И вот вдруг однажды, это как карстовая пещера, вот такая вот, она вдруг проваливается, не выдерживая давления жизни там и все, мы там находим себе какие-то оправдания и прочее, прочее. И вот такие вот выверты происходят. Ну а как же, я ж любви достоин. Ну как же, какой ценой? Что раньше было? Значит, уже где-то в процессе жизни этого человека, говорить-то он говорил все правильные слова, а внутри-то у него уже началось отступление, внутренние отступления, внутренние компромиссы. Вот это как раз самое страшное. Незаметные эти компромиссы, маленькие такие лисенята, которые портят наш виноградник, где должны расти замечательные плоды. Они, так сказать, вот приводят ко всему этому. А потом происходит обвал. Но когда произошел обвал, тогда мы видим вот эту карстовую воронку, огромную дыру в этой жизни, видим последствия, видим ужас того, что произошло. Это уже все результат. А началось все задолго до всего этого. Вот почему Павел говорит, если ты стоишь, если ты считаешь себя, что ты стоишь, ведь мы так считаем, что мы нормальные люди, что у нас все хорошо, что мы духовные люди, мы ходим в церковь, мы верим, мы вот еще что-то делаем. Я тут вот занимаюсь молодыми братьями, проповедниками, размышляем о Писании, учимся понимать его. Ну вот как-то вот проповедовать, да, объяснять людям. И привожу им такой пример. Мы там в центральной церкви, в большой церкви занимаемся на Трехсвятительском. Встречаемся по пятницам. Мы вот что-то мы говорим. Я говорю, братья, вот мы проповедовать собираемся. Я говорю, а что же вот вы в туалете не можем в мусорное ведро бумажку выкинуть? Если уж не попали, чтобы не валялось это горой, а вот собрали, ну там бумажные полотенца, вот руки вытирают, да, и бросают. Я говорю, о каких духовных истинах мы будем учить других людей, если вот мы даже не можем элементарные вещи сделать? Кто за нас должен это убирать? Мы в Доме Божьем находимся. Вот ерунда вроде, да? Вот какая-то мелочь. А ведь это далеко идущие последствия. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, а потом обрушилось. Ведь не сразу все валится. Там подгнило, здесь подгнило. Вот так и происходит с людьми очень часто. Вот какие-то такие процессы бывают. Нужно быть очень честным с собою, искренним и с Богом. Тогда это убережет тебя. И хорошо, когда есть рядом люди, с которыми действительно можно делиться, вот как у вас было, Наталья Аркадьевна, когда можно рассказать и о своих сомнениях, о своих переживаниях честно. Вот то, что происходит с тобой. Вместе с тобой помолятся, и вместе с тобой, так сказать, поплачут, если надо, пообщаются. Богу все это принесут. И тогда нормально, тогда можно идти. Ведь и мы тоже падаем, и мы согрешаем каждый в отдельности. Но ведь праведник не тот, кто не падает, а тот, кто умеет вставать. А мы очень часто воспринимаем людей праведными, такими духовными. Они говорят, вот они какие, смотрите, вот они не падают, вот они, вот у них вот все хорошо. И они говорят только о том, что хорошо, понимаете? О том, что плохо. Очень часто эти люди ничего не говорят. И это сразу очень серьезный такой звонок, сигнал. Если они не рассказывают, как они падают, как они решают свои проблемы, значит, тут очень много, может быть, подводных камней скрытых. У нас есть сообщение и звоночек. Давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Владимир.
Сергей, Наталья Аркадьевна. А можно добавить?
Да, слушаем вас.
По этому вопросу. Я хотел бы вот что сказать. Помните, когда женщину привели, хотели побить камнями, да? Иисус Христос что сказал? Ну, бросит камень первый тот, кто безгрешен, да?
Да, безгрешен. Да.
То есть все мы греховники, все мы грешники. Только мы видим сучки в глазах других людей, а бревно в своих глазах, в своем глазу не замечаем. Это раз. Во-вторых, женщина сейчас возмущается, да? Ай-яй-яй-яй, ушел, да? Так она же тоже грешница. Вот моя девушка любит хулиганов, да? Вот она согрешила, когда вышла замуж за хулигана. Ей нравились его выходки, там, как он смелый, как он наглый, как он... Вот и получила результат, так сказать. Вот еще, в общем-то.
Понятно.
Да. Понятно. Я не поняла, какая девушка вышла замуж за хулигана? Это... Причем тут Галина-то?
Ну, она сказала, Галина... что муж-то ушел к другой-то. Там моложе, что-то такое.
Она рассказывает о друге их семьи, о человеке, которого она считала своим таким духовным примером для себя, как духовный такой, что ли, как, ну, почти духовник, что ли, духовный наставник такой, понимаете?
Ну, да, вот был такой авторитетный человек в ее жизни.
А оказался он не такой, да?
Оказался не такой.
Ну, так вообще-то к одному и тому же. Да?
Спасибо, Владимир.
Ты говорил, Сергей, по поводу падает, да? А мне как раз тут притча попалась, я даже себе сохранила. Вот ты когда говорила, я сейчас даже заглянула в закладки, она у меня прям тут сверху лежит. Значит, притча такая. Однажды человек спросил Бога: «Боже, что бы ты сказал, если бы узнал о моем падении?» «Вставай!» «А на следующий раз?» «Снова вставай!» И сколько это может продолжаться? Все падать и подниматься? Падай и поднимайся, покуда жив. Я прощу тебя. Ведь те, кто упал и не встал, не поднялся, они мертвы.
Да.
Вот такая вот притча.
Так оно и есть.
Ну, ты знаешь, я что хочу сказать? И, может быть, Галин, может быть, это в какой-то степени тоже вам поможет. Понимаете, ведь мы когда вот так реагируем, и ваши реакции в том числе, в этом есть как бы, ну, и наше разочарование, Сергей, и наша обида, что как бы вот эти нас обманули. Вот это как бы наше доверие, да, вот мы-то верили этому человеку, мы-то принимали его там, ну, если не как прям совсем святого такого, ну, тем не менее, да, почти. Вот, и, ну, человек же это понимал, как мы к нему относимся, да, и он нам как бы правда вроде бы это скрывал. И в этом есть вот это, поэтому нам так и больно. Отсюда и вот такие острые переживания, острые чувства. Но, Галин, я ничего не утверждаю. Я просто хочу вам сказать, вот давайте мы подумаем с вами, да, ну, каждый может вспомнить свою жизнь. И какие-то свои ошибки, которые мы совершали. И вот потом мы с вами извлекли уроки из этих ошибок. И приняли решение, что все, вот мы поняли. И теперь вот мы живем правильно. Живем чисто, хорошо, да? И мы стараемся жить так. И мы живем. И в общем, в какой-то степени, очень даже, может быть, нам это удается. И мы счастливы от этого. И потом, вот, как бы у каждого, знаете, есть свое, как бы, искушение на каждого, да, есть. Вот у кого одно, у кого другое, как это, говорит, огонь, вода, медные трубы, да, вот у каждого есть своя какая-то, вот, как бы, за что его и цепляет враг душ человеческих. Вот этого человека, понимаете, вот этого человека, вот он зацепил вот за, как бы, за эту вот любовь. Причем ведь вот эта вот женщина, которую как бы вот он говорит, что он ее любит, но вы тоже написали, что она не вполне здорова, что вот она инвалид, у нее там серьезный дефект есть, да. Но я просто не хочу как бы об этом говорить, потому что, ну чтобы люди как бы их не узнали, что ли, да, там какие-то вот есть вещи, которые можно сказать и можно догадаться.
Да.
Понимаете? Так что как бы тут нельзя, наверное, тоже сказать, что вот он там как бы вот... Знаешь, захотел, чтобы там молодая, там вот она бы там за ним бы тут ухаживала, все ему делала. То есть, в принципе, здесь тоже как бы не то, что там прям нашелся такую здоровую, такую, знаешь, молодую, которая сейчас будет его там обхаживать. То есть тоже есть этот элемент, что... И когда он говорит, что как бы я служил, как бы, да, вот этой вот женщине, там, может быть, как-то служил еще и в том плане, что как-то помогал ей, заботился о ней. Поэтому, может быть, да... я не буду ничего говорить о том, что человек этот поступает правильно. Потому что ну, сама вот эта позиция его, что вот эти вот 20 лет, которые он с женой, где-то там есть неправда, где-то есть ложь, и вы говорили, что вы думали, что он как бы там пытается молиться за то, чтобы сохранить семью, и все делает для этого, а он вот оказывается вот чем, так сказать, занимался. И вполне может быть, что ну, вам виднее, вы лучше его знаете, что вы правы. Я единственное, что хочу сказать, что очень может быть, что нельзя сказать про этого человека, что он всегда лгал, и что он такой вот двуличный всегда был. Понимаете, что он изображал из себя вот того, а сам вот такой весь черный, грязный и так далее.
Да-да-да,
это скорее очень всего, важно. Наверное, можно сказать, что ну, Сергей, ну, он только человек, слабый человек. И очень может быть, что ну вот он, может быть, и пытался что-то сделать, но не было вот этого настойчивости, этого постоянства, может быть, не было такого сильного желания из, как бы в сердце его, чтобы сохранить брак его, да? Может быть, он там как-то молился, но формально молился. А когда тут как бы вот такое вот еще искушение, и с чем-то вот как-то что-то такое, может быть, как-то они разговаривают, может быть, они чем-то по духу близки оказались, эта женщина, тут трудно же говорить вообще что. Вот. Но факт тот, что ну, не устоял человек, понимаете, вот в этом плане, да, и сказать, что это правильно, то, что он делает, и то, что он дальше поддается, и то, что он там и жене не хочет помогать и так далее. Да нет, конечно, и стыдно, и некрасиво, и как-то, ну, я не знаю, как-то и мелочно, и как-то, в общем, ну, какое-то неприятное все это вызывает чувство, но, по крайней мере, может быть, вам будет легче хотя бы от того, что вы не будете думать, что все эти годы этот человек просто, ну, нагло врал, Сергей, и притворялся.
Нет, это не так.
Я не думаю, что, наверное, скорее всего, этого не было.
Это не так. Это в принципе не так. Это в принципе, ну, вряд ли возможно. Конечно, такие ситуации могут быть, но это крайне редкие вещи. Такие, так вот, я не знаю, какие-то вот такие разведчики, засланные куда-то, вот что-то с какой-то целью, вот они всю жизнь там. Ну, не так это все бывает в нашей жизни обычной. Ну, смотрите, есть в Писании такое место замечательное. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Но конец.
Притчи, 14 глава, да где-то да, там какой-то, 12 или какой-то.
Да-да-да, но конец их путь к смерти. Вот так наши ошибки и случаются. Мы думали, а я думал, я перепрыгну. А я думал, я смогу. А я думал, я такой вот Божий борец с грехом, я такой духовный человек, помогал. Действительно, может быть, поначалу помогал, искренне совершенно. Ни о чем не думаю, потому что нужна была человеку помощь, если она там в чем-то страдает, эта женщина, да? И не заметил, как его силы, как его защитные силы ослабели. Может быть, эффект новизны какой-то сработал. Чего-то ему там не хватало, в той семье, в его. Здесь что-то. Но дело не в этом. Вот так наши ошибки случаются. Нам кажется, что это под силу нам. Нам кажется, что все получится, что все вот так вот. Очень часто эти намерения-то очень благие, добрые, хорошие. А оказывается, совсем не так. По разным причинам. То ли себя переоценили, то ли недооценили опасности, то ли не всю информацию имели, в общем, если говорить. Так чаще всего и происходит. Вот почему нужно всегда очень чуткими быть в отношениях с Богом. Он-то имеет всю информацию. Он-то знает нас по-настоящему. И если уж Он нам скажет, не ходи, не делай, а он очень часто говорит. Вот, говорит, жена юности твоей, которой ты обещал, так сказать, все. Вот она вот там страдает и мучается. Если хочешь, чтобы у тебя не было преткновений в молитвах, То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя отношения со мной были нормальные, то и с женой своей реши все вопросы. Человек об этом не думает. Он думает, вот я имею право на любовь. Да это очень часто не любовь. Потому что если у человека так происходит, когда другой начинает оплачивать его какие-то новые проекты, скажем так, то вряд ли здесь есть какая-то любовь. Но вот нам пишет Ян, давайте прочитаем сообщения, которые у нас тут появились. «Много читал и даже слышал от духовных лидеров, что надо следить за собой и своим духовным состоянием. Бог не будет спрашивать с Гали за грехи этого человека, но спросит за ненависть, которой она сейчас преисполнена. Я бы об этом беспокоился на ее месте». Но Бог, конечно, не будет, Ян, спрашивать за грех того человека, но очень больно. Очень больно бывает, когда ты доверялся, делился чем-то, и вдруг человек не оправдал твоих надежд. В этом вся проблема-то. Потому что ведь отношения недостаточно близкие такие выстраиваются. Вот почему всегда нужно понимать, что каждый из нас может упасть, каждый из нас может свалиться, каждый из нас может попасть в такую ситуацию. Но ошибка, она очень часто не прогнозируется нами, не осмысливается нами. И поэтому она случается. Если бы мы понимали, что так произойдет, очень часто мы бы и не делали заранее. Но если бы, может быть, этот мужчина знал, что вот случится такая ситуация, его отношения к женщине будут не чисто христианскими уже, а какими-то там плотскими исключительно, то, может быть, он и не стал бы ей помогать. Но это нисколько не оправдывает его, потому что это его решение. И оно неправильное решение. Так, читаем дальше. Сообщение пишет нам Дан. Ян, Дан, у нас как-то вот так вот пошло.
Да, я тоже обратил внимание, думаю, как странно.
Ну, читаем. Не понимаю, может быть, человек действительно встретил свою любовь? Разве не бывает, что люди женятся не по большой любви? Например, согрешили, девушка забеременела, парень женился. Вот и живут. Воспитали детей, а любви и не получилось. Может и так быть? Может. Конечно, может. Но вопрос-то не в том. Если уж вы живете вместе, и уж, если уж ты христианин, если ты уже согласился жить с этой женщиной, то ты должен продолжать с ней жить. Это твои отношения, которые пред Богом состоялись. Может быть,
как
ты что-то
говорит,
понял.
Как это говорят, Сергей, нельзя быть джентльменом или как бы благородным на один час, да?
Ну да.
Уж будь добр, тогда уже как бы быть таким до конца.
А то что ты с ней попользовался, так сказать, и все, да? Лучше бы тогда уже не женился. А если уж женился, значит, ты что, на сколько времени ты женился? Пока дети, что ли, вырастут, а потом ждал, когда освободишься, что ли? Ну, как так может быть? А тем более, когда человек немощным стал. Так что здесь какие-то мотивы более высшего порядка должны вступать в действие. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, говорит Господь. Ближнего твоего. Уж человек с тобой столько лет прожил. Он ближний твой, куда же еще ближе? Значит, если как самого себя, значит, я уже теперь рассчитываю, что этот человек — это мое продолжение, это я. Ответственность моя за него. Я знаю семьи, знал такие семьи, где случались какие-то несчастья, вот жили люди, нормально все, вот жили, а потом вдруг раз какие-то наследственные заболевания проявились, и жена там, так сказать, потеряла рассудок нормальный. И что делать? И вот человек, а там дети есть, все. Как? Ну, она не может уже никаких супружеских обязанностей выполнять. Что с ней делать? Он, мол, можно сказать, что он свободен теперь. Что ж теперь? Ну, она же не годится для семейной жизни. Что теперь? Ее надо списать в утиль. И он, будучи христианином, ухаживал за ней, жил, заботился. Все, что мог делать, делал. А что делать? А другой у меня есть в церкви мужчина, который вот тоже вот такая у него была бурная молодость, у него семья была, значит, ну, она и жена, естественно, все, вот он там погуливал от нее, а потом стал христианином, обратился к Богу. А жену парализовало. Ну, через какое-то время, естественно, уже к старости там все дело шло. И он 25 лет, представляете, 25 лет он за ней ухаживал, она вот как бревно лежала. 25 лет он сказал, я ей столько горе причинил, я должен пред Богом помочь этому человеку прожить те дни, которые вот у нее остались, которые Бог ей дал, а может быть, это мне Бог дал. Я когда его посещаю, а он уже старенький такой, жена умерла уже, вот, он, вот, интересно очень с ним поговорить, представляете? 25 лет на своих руках, вот он в церкви побудет, потом бежит быстренько домой, потому что надо жену перевернуть, надо ее там помыть, покормить, там, и то. Представляете? А то как это? Читаем дальше. Лера пишет нам. «Думаю над вашими словами. Вспоминаю свою жизнь, свои поступки, как находила оправдание себе. Потому и каемся, и исповедь для этого. А еще хочу сказать, что эта вторая жена напрасно козни строит и настраивает его против первой жены. На чужой беде надеется быть счастливой. Плохо это кончится». Согласен с вами, Лера. Плохо.
Знаешь, что еще удивительно, Сергей, что как бы вот он ее к Богу приводил, вроде бы привел, и она в церкви, да, и вот теперь они хотят из церкви уйти вдвоем, я имею в виду, с этой второй женой.
Вот я еще, вы мне...
И получается, ни одному, ни другому в голову не приходит, что же вы делаете-то?
Нехристианские совершенно вещи, да, человека, который да. немощен, вы бросаете. Даже да. если вы будете жить вдвоем, ну уж вот даже если предположить, то не оставляйте того человека, которому нужна помощь. Как можно? Вот напомню, у меня мысль как раз была одна, хотел я по поводу этого сказать. Вот мы уйдем из церкви, да, в другую церковь. Это очень такое какое-то странное, безумное представление. Мы уйдем из церкви, как будто другая церковь – это не то же тело Христово. Там другой Бог, и он будет смотреть на эти вещи по-другому.
Ну, потому что люди скорее беспокоятся, знаешь, как бы, чтобы на них косы не смотрели. А то, что церковь-то вообще-то, она, по большому счету, она одна единая, об этом как-то в голову это не приходит.
Так вот, в этом-то и проблема, понимаете? Куда ты? Куда уйду от тебя, говорит Давид? Возьму да, ли крылья да. зари, унесусь ли на край неба, да? И там ты меня отыщешь, да? Преисподней земли, и там найдешь меня. Куда да. денусь от тебя, Господи? Вот здесь проблема. Это почему? От Бога скрыться хотите? Если делаешь грех, то не поднимаешь ли лица, да?
Если делаешь доброе,
то не поднимаешь ли лица, да? А если делаешь грех, то чего глаза-то прячешь? То куда бежишь? Куда убегаешь-то? Как Адам спрятался с Евой от Бога.
Наоборот, беги к Богу. Проси прощения, раскаивайся.
Ну, время наше подошло к концу, а то нам придется с вами раскаиваться и просить прощения. До новых встреч.
Но мы так и не сказали, что делать наша Галине.